19:00 в 15:00 в Москве. Еще раз добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Дубль 2 после передачи «Все так», которая была в 13:00 с Натальей Басовской. Теперь в 15:00 я с вами в программе «Без посредников». А еще мы увидимся в 22:00 в программе «Кейс». Итак, несколько вопросов. Напомню вам, что я взял вопросы из интернета. Идут вопросы на пейджер 7256633, на смс 970-45-45. И по интернету присылают вопросы. Тоже присылайте, ради бога, хоть через наш сайт. Ну, давайте 3-3-3. Так, вопросы пойдут. Три отсюда, три оттуда. Итак, Сергей Артюхов, инженер из Санкт-Петербурга. Почему, начиная с 30 сентября, не выкладываются на сайте распечатки плавленного сырка и перестали повторять воскресного 8-часовом эфире? Лежат на сайте и уже 30 сентября и 7 октября. Я уже проверил, Сергей, сразу, пожалуйста. Что касается повторов, здесь вы скорее правы, и я буду рассматривать эту возможность, пока я ее не вижу, где повторять. Второй вопрос. Уважаемый Алексей, Халфина Ираида из Томска спрашивает. Недавно по Томскому эху передали, что вещание эхо в Томске будет прекращено в конце октября. Так ли это? Это не так. Мы будем продолжать вещать в Томске. Не волнуйтесь, пожалуйста. Уважаемая Ираида. Человек, называющий себя Львом Коновым, композитором, пишет, где гарантия, что только ваше мнение правильно. Во-первых, я не страховой полис. А во-вторых, я никогда не говорил, что только мое мнение правильное. В-третьих, я высказываю свою точку зрения. А вы считаете, что я должен высказывать вашу точку зрения? А когда есть передача «Особое мнение» или просят мнение, то я его высказываю и, естественно, считаю его правильным. Было бы странно, согласитесь, уважаемый, называющий себя Львом Коновым, композитором, высказывать мнение свое, говорить, вы знаете, оно неправильное. Ну, это только больные люди так могут делать, чего я вам, конечно, не желаю никак.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Пейджеры, смс и интернет мне пишут. Почему программа «Суть событий», пишет Тимофей Пархоменко, идет без повтора? Не за излишней ли ее остроты? Конечно, из-за излишней. Она вообще не идет, вы знаете, Тимофей. Это вам все кажется, она идет только в вашем приемнике. Ну, вот, собственно говоря. Ну, как я могу отвечать на ваш вопрос? У нас вообще программы идут без повторов. Мы стараемся создавать больше оригинальных программ. И если только что-то у нас кто-то уходит в отпуск, заболевает или нужно срочно заменить, мы эти программы повторяем. Более того, я считаю, что программа «Господин Пархоменко» должна идти в прямом эфире, потому что она интерактивна. Что не исключает возможность, повторяю, ее повторы, извините за тавтологию. И, кстати, сегодня в 23:00 будет повтор программы Юлии Латыниной. Поскольку Наталья Болтянская в отпуске, в 23:00 Юлия Латынина, те, кто ее не слышал вчера в 19:00, могут послушать сегодня в 23:00, те, кто хочет. Наталья пишет, не знаешь, смеяться или плакать. На минувшей неделе в одно подразделение ФИАНа имени Лебедева явилось два юных кретина из АБЭПа выяснять неподдельные дипломы у двух стариков-профессоров с грузинскими фамилиями, работавших еще с Векслером, автором сотен статей и десятков монографий. Ну, таких людей довольно многовато, я вам должен сказать, которые такую истерию устраивают. Андрей пишет, грузинскую истерию в первую очередь раздувает эхо Москвы. Сейчас вы, Венедиктов, в первых словах спровоцируете в отношении чемпионки Кубка Кремля Чеквитадзе. Вряд ли еще кто-нибудь, кроме вас, заострит на этом внимание. Вот хорошо, Андрей, что вы заострили на этом внимание. Что россиянка, как пишут агентства, Анна Чеквитадзе выиграла Кубок для России, замечу я. Ну, есть же хорошие грузины, не правда ли?
Эхо Москвы. Мы с вами.
15:19, 203-19-22, это телефон прямого эфира, мы начинаем переходить к звонкам, 203-19-22, тех, у кого другие телефоны записаны, вы как-то сейчас временно поменяйте. Еще вопрос из Челябинска, почему перестала выходить программа 4 к 1? Программа 4 к 1 была экспериментальный проект, мы пытались найти форму, и пришли к выводу, что эта программа нуждается в телевизионной поддержке, она не совсем радийная. И мы, собственно, и договаривались на 4 программы с ведущим, так оно 4 программы и вышло, Татьяна. Хотя, на мой взгляд, она была перспективная, но, повторяю, это был такой короткий эксперимент, он был объявлен как экспериментом. А, да, телефон нашли. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Да, как вас зовут?
Владимир, из Санкт-Петербурга.
Да, Владимир. О, на работе. Вперед, Владимир.
Вот у меня такое предложение. Не могли бы вы в своей передаче «Разворот» каждый раз вот указывать повестку дня Государственной Думы? Какие они вопросы на этот день будут решать?
Вы знаете, я думаю, что всю повестку нет, потому что там бывают совсем мелкие вопросы, но главные темы. Это хорошая мысль, Владимир. Действительно, спасибо за предложение, вполне конкретное. Я переговорю с нашими, во-первых, корреспондентами, которые работают в Государственной Думе, насколько это возможно, реально и правильно. Но основные вопросы, которые будут обсуждаться, это правильное предложение. Я его для себя зафиксировал. Спасибо за конструктивное сотрудничество. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Так, здесь мимо. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Это Виктор Владимирович беспокоит.
Да, Виктор Владимирович.
Алексей Алексеевич, почему так получилось, что вы нас рабочие полностью все-таки не оставили? А почему же Бетовский клуб не перенесли, не все?
Ну, потому что, отвечу, значит, вас обидел Кашпур, потому что ему было предложено время, сдвинутое, кстати, как и у других музыкальных передач, как и у Бориса Алексеева, в частности, да, он отказался. Я ему предложил, он снова отказался, я ему снова предложил, он снова отказался. Слушайте, я не девочка, да, чтобы бегать за сотрудниками, которых не устраивает объем и время. Но не устраивает, не устраивает. Кстати, меня тут спрашивали, как изменились рейтинги 23 часов. Я вам могу сказать, что за год, лето-лето, они повысились на 118%. То есть больше, чем в два раза. Это вот к вопросу. Меня просто спрашивали давно. Я сказал, что когда год пройдет, я отвечу. На 118%. То есть 218%. Идем дальше. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Алексей, это Оскар, Ингушетия.
Да, здравствуйте, да.
Да, вот у меня такой вопрос. Я вот анкету заполнял клуба «Эхо».
Все, отвечаю, понял, отвечаю. Значит, действительно, для тех, кто не знает, на сайте есть такая теперь кнопка прямо на первой странице, которая стоит за первой новостью «Стань членом клуба привилегированных слушателей». И там есть анкета. Собственно, смысл это в том, что если вы хотите участвовать в наших передачах, если вы считаете себя экспертом в каком-то какой-то отрасли, да, вы заполняете эту анкету с подлинное имя, подлинный телефон, подлинный имейл, все подлинное, естественно. Мы проверяем это, естественно, звоня вам. После чего, когда мы наберем определенное количество людей, мы начнем их использовать. И мы начали их использовать. Вы знаете, что они, в частности, были в программе «Народ против Борщевского». Мы пробуем это только из этого списка. Мы сейчас создаем базу, правильно заполненную, чтобы наши продюсеры могли искать людей по параметрам, там, профессия, да, там, где вы эксперт, или, предположим, регион, если что-то происходит, или возраст, если какие-то возрастные вещи, ну, понятно, и так далее. После чего, как мы создадим базу, я думаю, что это от нас потребуется. У нас много заявок. Сейчас, мне сказали, больше 500 человек уже признаны членами клуба, потому что есть, конечно, и ложные такие телефоны или ошибки в телефонах, скажем. Мы звоним, там говорят, такого нет. Ну, нет, нет, до свидания. Вот. Значит, и мы после этого мы разошлем пароли. Пароль нужен только для того, для одной единственной вещи, чтобы когда вы задавайте мне вопрос, скажем, в интернете, или любому вы задаете вопрос, он будет выделяться другим цветом. То есть ваши вопросы, уважаемые члены клуба, в интернете имеют приоритетное право. Во всем остальном никаких приоритетов нет. Кроме того, что мы вызваниваем вас в эфир или приглашаем вас в эфир. Поэтому дайте нам на организационную работу еще две недели. Это оказалось довольно трудная вещь, потому что человек пишет, я эксперт в области политики. Ему нужно звонить и выяснять, в какой политике, является ли он действительно экспертом, или он просто вот готов делиться своим мнением. Это же довольно сложная история. Очень много людей, неожиданно много. Мы рассчитывали, что мы будем иметь человек 300, у нас уже 500 за две недели или за неделю, уж не помню, сколько мы собираем. Поэтому, Аслан, надо подождать. И начиная с 1 ноября, я как раз вчера проводил совещание по клубу, мы будем рассылать вот пароли для этого. А, собственно говоря, теперь, если кто-то из ведущих там захочет, чтобы вы приняли участие в клубе по той иной теме, которая, кажется, вам позвонит накануне референс, спросит, можете ли вы в это время по телефону, поскольку вы в Ингушетии, принять участие или задать вопрос и так далее, и так далее. Поэтому мы еще немножко закопали, скажу вам честно, это оказалось более трудоемкой работой, нежели мы сами ожидали. Но это начинает работать пока постепенно. Дайте нам, повторяю, еще 2 недели, чтобы притереться, пока у нас тут все не так все просто для обработки материала.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Далее. То же самое отвечу сразу Александру Шевелеву из Ленинградской области. В реал вещания не входит наш регион, а хотел бы быть клуб «Эхо». Ради бога, не имеет никакого значения. Вы знаете темы программ, которые на сайте публикуют, пишут, что вы только читаете распечатки. Нам все равно, где вы проживаете, если вы через сайт можете это делать. У нас из 500 человек 20 из дальнего зарубежья, потому что где мы точно не выходим. И, конечно, будем их приглашать купить в этой программе. Еще один вопрос мне задает Мурзик Анвар, Москва-продавец. Действительно ли имело место, что Замоскворецкий районный суд, как на вашем сайте, отказал в иске возмещения морального вреда пассажиру московского метро, в котором выстрелил милиционер? Суд стал на сторону ответчика. Милиционер, совершивший противоправные действия, перестает исполнять служебные обязанности. К иску министерству приятно. Да, это все правда. Это все правда, и у меня даже сейчас я вам скажу, у меня даже есть на основании чего. Приказом МВД России от 15 октября 1999 года за номером 805 установлено, что не признаются исполняющими служебные обязанности сотрудники, в отношении которых служебной проверкой, органами дознания, предварительного следствия, судом установлено, что совершенное им деяние признано общественно опасным. Поясняя эту внутреннюю инструкцию МВД агентству Интерфакс, представитель ведомства МВД в суде пояснил, что сотрудник милиции, который действует не в интересах государства и совершает противоправные действия, в этот момент перестает исполнять служебные обязанности. То есть он перестает быть милиционером. К нему может быть предъявлено, иск может быть предъявлен к нему, но не к министерству. Это правда, уважаемый наш слушатель. Вот я вам ответил, специально поинтересовал. Пошли дальше. Так, Твердково ребро, господи боже мой. История одного города. Совершенно неверно изложил ситуацию гибели Грибоедова. Александр Александрович, я не поправляю наших гостей. Пишет, Дмитрий из Томска. Передайте, пожалуйста, Ираиде из Томска, что в томском эфире шла прекращение другой музыкальной радиостанции, но не самого «Эхо». Вы смотрели «Национальный интерес» по РТР, спрашивает Иван. К сожалению, не смотрел, Иван, поэтому ничего не могу сказать. Алексей Алексеевич, правда ли, что Ганопольский был приглашен в Киев на празднование Дня Унаунсу? Неправда, Владимир. Вас, как всегда, ввели в заблуждение, а вы такой легковерный. После преображения сайта исчез баннер с вопросами главному редактору. Неправда, этот баннер, Алла, находится в правом углу. Сверху я еще сегодня отвечал на эти вопросы. Посмотрите внимательно. Елена пишет, ну что вы стесняетесь? Скажите, пожалуйста, что политковская Америка. Я ничего не стесняюсь. Политковская гражданка Америки, это факт абсолютно. Патриотка Америки. Здесь я не знаю, как вы цените. Любит только Америку. Вот когда она таскала воду в Норд-Осте, гражданка Америки политковская, а вы почему не таскали воду заложникам? Вы почему заложников не приняли? Гражданка России, которая любит только Россию. А Елена? В зеркало, а? К зеркалу. Так, пошли дальше. Кондорицкая была в отпуске, она выходит на следующей неделе. Так, это здесь. Теперь телефоны. 203-19-22, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, алло. Здравствуйте, как вас зовут?
Москва.
Александр, громче, пожалуйста.
Растете и растете. Я слушаю вас прям буквально с первых передач. Только хорошеете, хорошеете.
Спасибо.
У меня, значит, по спортивному вещанию просто...
Давайте.
Вот. Единственное, только вот поздно идут вот, история одного города, да, Маркомайер.
Да.
Если можно, вот так же вместо ее бы передачи, вот 4 дня, да, воскресенье. И второе, вот эти не юбилейные хроники, да, потрясающие совершенно. Я сам историк по образованию. Просто вот как мед ем. Нельзя бы пораньше, может быть, в воскресенье в 6 вот тоже на Ун-де-Марске поменять. То есть в рамках одних и тех же ведущих, а просто...
Ну, Демарскому я... Спасибо большое. Демарскому я это предложу. Я не исключаю эту историю, да, здесь там... Тут есть смысл. Хотя, честно говоря, у нас мало дискуссионных программ в субботу, где ведет Демарский, все-таки не воскресенье, а в субботу, 18 часов, да. У нас дискуссионных программ совсем почти не осталось. именно в субботу. Поэтому она единственная, по-моему, у Дымарского. Поэтому мне как бы жалко было бы. Но действительно, «Цена победы», я бы сказал, очень спорная передача. И я вижу, как в интернете, на блогах яростно спорят вокруг тех или иных фактов. И это очень хорошо. Вот я думаю, что и по поводу Бандеры надо бы уже сделать подобную историю. Кто это, что это, а то все кричат одни за, другие против, а мало кто вообще знает, что там происходило на самом деле. Поэтому есть смысл подумать. Что касается истории одного города, то здесь я вас не подержу, я как раз его перевел на это время. Это клубная передача. Она в позднее время, вот кто хочет, тот и слушает. Да, она такая необязательная. Новости, потом снова встречаемся. К инициативе наших по поводу отказа от доллара, Денис. Я вот это вот не понимаю. Если отказ от употребления слова «доллар», то отношусь с насмешкой. Если отказ от расплаты в долларах, то в России доллар как платежное средство, насколько я знаю, не принимается. Поэтому это все. Как вы относитесь к инициативе наших отказа от вставания солнца по утрам? Ну, как с наблюдением, скажем так. Я бы ответил вот таким образом. Так, дальше... Все-таки интересно, а что Политковская была, спрашивает Людмила, гражданка Америки по рождению, или она приняла гражданство? Значит, Анна Политковская, если вы не знаете, я вам расскажу, девичья фамилия Мазепа, была дочкой украинских дипломатов, советских дипломатов, которые представляли Украину в Организации Объединенных Наций, это Украинскую ССР, где она и родилась, и по американским законам имела право на автомат на получение гражданства. Все. Я ответил, Людмила. И мне кажется, что тут о чем тут еще может говорить. Лилия пишет: если бы душегубы пускали туда, кого я готова была ежеминутно носить воду детям. Ну и вы попробовали, Лиля? Вы попробовали к душегубам обратиться? Нет, наверное. Там не дети были, вы перепутали Нордост и Беслан. Вы же даже не попробовали, вы же дома сидели, правда, Лиля? Поэтому не вам говорить.
Эхо Москвы. Мы с вами.
203-19-22. Это телефон прямого эфира. Мне тут пишут про Аню Политкову. Она ответить уже вам не может, понимаете? Она таким, как вы, ответить уже не может. Чем вы и пытаетесь пользоваться? Не получится. Не получится. Еще есть люди, которые могут ответить за нее. Вот таким, как вы. Пошли дальше. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр из Томска.
Александр, чуть громче, что-то сегодня со связью.
У вас сегодня Томский день?
Да, Томский день, смешно, да, давайте.
Да. Я хотел бы задать вопрос по клубу «Эхо». Не дали как-нибудь отредактировать анкету, дополнить ее?
А зачем? Все остальное вы можете написать в отдельном, что вы хотите, в отдельном там приложении. Нам больше ничего не надо. Там же есть окно для дополнительных сведений.
Нет, просто анкету я уже отправил, мне перезвонили, правда, пароля еще нет.
Конечно. Пароля еще нет, пароль будет с 1 ноября. Ну, доправьте еще раз, напишите повторы, доправьте.
А может быть, если когда будет пароль, может быть, тогда нужно будет сделать это как-то по-другому?
Нет, это будет единственная форма. Отправьте просто, напишите повтор где-нибудь, Александр. Спасибо. Я не вижу здесь никаких особых проблем. 203-19-22, Томский день на эхе Москвы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Игорь Александрович, у меня такой вопрос. А когда будет акция в памяти Анны Политковской «Свеча на подоконнике»?
Ой, вот такой вопрос как-то сразу, когда там 9 дней понедельник. Честно говоря, это надо узнать информационной службы. Я узнаю, и мы в новостях объявим. Я просто помню, что такая акция будет, но я не помню, в понедельник ли вечером. Или во вторник вечером. Давайте информационная служба уточнит и в новостях скажет. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день, Алексей Алексеевич.
Да, здрасте, да.
Это Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
У меня такой вопрос. Вот у вас есть такая передача, «Гладиаторские бои» Леонтьева с Гонопольским.
Ну, называется «Особое мнение».
Мы тут все сидим и ждем, что вот сейчас Гонопольский, сейчас Леонтьев на Гонопольского бросится.
Это не я. Ну, видите, ждете, пока не дождались. Может и бросится, может и не бросится. Маша спрашивает, прокомментируйте, пожалуйста, реакцию Путина на убийство Политковской. Ну, что тут комментировать? Тут все как бы понятно. Первое. Владимир Путин сказал то, что он думает. Да, то есть назовем это слово честно. Вот он честно так думает. Второе. Владимир Путин сказал правду. Журналисты и их мнение на политическую жизнь России оказывают мало влияния. К сожалению, Владимир Путин забыл добавить одно слово, или два, вернее, слова. К сожалению, мало влияют. К сожалению, влияние Анны Политковской мало влияло на политическую жизнь России. Вот если бы президент добавил слово «к сожалению», наверное, он был бы совсем прав. А так он просто прав. К сожалению, потому что Анна Политковская боролась своими статьями против пыток в России. К сожалению, ее не слышат, и пытки продолжаются. Она боролась за жизнь заложников в Норд-Осте и в Беслане. К сожалению, ее не услышали. Какое количество погибших? Она боролась за то, чтобы люди в тюрьмах даже чувствовали себя как люди. К сожалению, ее влияние было невелико внутри России. И по-прежнему люди в тюрьмах живут как скоты. Вот все это к сожалению. И, к сожалению, президент опустил эти два слова в своей речи. Что касается ущерба для России, то вот здесь, в этой части... Я не соглашусь с господином президентом. Анна Политковская со своими статьями составляла гордость России. Ее убийство в этом смысле – это ущерб для России огромный. И в этом я соглашусь с президентом. А ее статьи – это гордость. Она спасала честь России, опубликовав свои статьи, которые раскрывали и вскрывали язвы нашего государства. Вот именно так должен действовать настоящий патриот, для того, чтобы его страна была достойной. Так что, как видите, у меня отношение к выступлению президента неоднозначное. Были части выступления, где я к нему присоединяюсь с небольшими поправками, а были части его выступления, с которыми я совершенно не согласен. Я ответил, Маша, на ваш вопрос. Надеюсь, что да.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Дальше. 7, чего на. А, извините, я по телефону 7839. Нет, это неправильно. 203-19-22. Это телефон прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Без посредников». У микрофона Алексей Венедиктов. Я отвечаю на ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Александр Медведев, да. Населенный пункт Москва. Хорошо. Но родился я в Томской области. Да. Так что
Томский день, господи! Да. Еще бы кто-нибудь с какой-нибудь Томской улицы или девушка Томова позвонила.
Вот Алексей Алексеевич, два вопроса. Я, во-первых, у себя вот вышел на ваш сайт. Я не вижу того окошка, где клуб. Я хотел бы тоже...
Значит, под первой новостью, если перед вами сейчас сайт, там есть главная новость, да? Алло.
Да, да, да.
А под ним два окошка. Стань членом клуба слева. Вы щелкаете по этому окошку, у вас возникает анкета.
Второе.
Да.
А вот вы сейчас сказали. Значит, бывает полезно ли грузина не права читаться?
Да.
Ну, представьте себе, что кто-то вышел впервые на эфир, это в сотнях случаев действительно так и есть. И не уловил иронии, что надо внимать.
Надо... Нет в порядке иронии для тех, кто не уловил.
Ну да, но вдруг человек вышел молодой, и он...
Да, я сказал, это в порядке иронии, да.
Второе, это никого не убедит, потому что
абсолютно.
У нас были понятия полезные евреи. Да. Мильштейн, там, фон Папин и так далее.
Ну ладно, только про фон Папина не надо, после русский род.
Ну,
только про фон Папина не надо.
Ну, разное тут. Один из
генерал-полковников
был, во всяком случае, Катцмельштейн.
Да, и Герин говорил, в моем штабе я сам считаю, как он сказал, в моем штабе я сам считаю, кто еврей, а кто не еврей.
Вот да.
Да, но этот Мильштейн был, у него действительно была бабушка, это правда.
Да.
Был такой человек, верно.
Ну,
но
это,
мы говорим о грузинах, но это, спасибо большое, но это вот просто щелкает. Но это бессмысленный разговор, потому что я считаю всю эту антигрузинскую кампанию абсолютно глупой, совершенно неэффективны для достижения тех целей, которые пытается достичь российское руководство, абсолютно неэффективны. Да? И самое главное, вопрос цели, как мы тут выясняли в прошлом без посредников, тоже нигде не обозначены. Вот с Кореей надо разговаривать уважительно, Северной Кореей. Да? Вот, не надо говорить языком санкций угроз, говорит российский МИД. Не надо их озлоблять. Не надо. А с Грузией можно, получается. Ну, как-то вы, ребята, решите там, как Людовик IX святой, как-то быть миротворцами, да, или, значит, зубы скалить. Вот. Но самое главное для меня в политике – это вопрос эффективности, с одной стороны, и аморальности, скажем так, с другой стороны. Потому что, когда острие политика направлено не против грузинского руководства. Я уже говорил, ну запретите прилетать в Россию господину Саакашвили и его министрам, как делает Евросоюз в отношении Александра Лукашенко и его министров. Ну запретите, ограничьте их в передвижениях, да, введите их счета, арестуйте эти счета. Как это делают, опять же, Евросоюз в отношении Александра Лукашенко. А тут даже Белоруссия, тот же самый Лукашенко, которому мы выкручивали руки в течение 2 недель, отказался вводить визовый режим с Грузией. Просто отказался. Даже Лукашенко. Так что мы делаем с СНГ? Расскажите мне поподробнее. Нам оно не надо? Так скажите, нам оно не надо. Мы его разрушим такими санкциями против одного из членов СНГ. И чтобы другие члены СНГ знали, что если что, мы и против них ведем санкции. Причем здесь СНГ тогда, да? Неэффективно. Безыскусно, тупая сила, которая может дать временный эффект, но очень временный и очень краткосрочный. Поэтому, если кто не понял мою иронию, она была иронией. Вот Александр, родившийся в Томской области.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.
203-19-22 – это телефон прямого эфира, в основном, конечно, телефону. Мне Игорь Хошев, негосударственный служащий из Москвы, пишет: вопросы соответствуют теме. Какая организационно-правовая форма вашей радиостанции? Ибо бытие определяет сознание. Что за организационно-правовая форма, не очень понимаю. Это ЗАО, за открытое акционерное общество «Эхо Москвы», которому принадлежит. Какова доля участия государства? Если вы имеете владение, то 66% акций принадлежит «Газпрому», 34% акций принадлежит. Кажется, я вам ответил. Про Кашпура я уже ответил. Р. Рамстор из Москвы. Почему нет свободы на вашем интернете вопросники без посредников? Такое впечатление, что посредников как раз очень много, отбирающих вопросы слушателей. Если вы имеете в виду мою онлайн пресс-конференцию или конференцию, там нет никаких посредников. Поэтому если я вам раскрою эту ленту и покажу, что там пишут, вы поймете, что там нет посредников. Что касается вопросов к эфирам, конечно, они есть. Почему мы должны оскорбительные вопросы нашим гостям передавать? Совершенно не считаю этого. Олег Фанмин пишет: в прошлой передаче вы сказали, что действия господина Саакашвили являются националистическими. А что он такого сделал и сказал? Господин Саакашвили в припадке полемики постоянно говорит о грузинах. Не о гражданах Грузии, а о грузинах. И это, во-первых, задевает те народы, которые входят в состав Грузии и не считают себя грузинами. Говорить о грузинах тогда говорил Гамсахурдия. И к чему это привело, мы знаем. Поэтому я вижу в не деятельности, а в, как сказать, в лингвистике, в речевых особенностях господина Саакашвили националистические моменты. Да? Можно говорить о том, почему они вызваны, но они есть. С моей точки зрения, уважаемый Олег, тут ничего не сделаешь. И Манучар Мампури, врач, меня спрашивает. Накануне Совет Безопасности проголосовал за резолюцию по Грузии. В России и в Грузии празднуют победу. Так кто кому уступил, на ваш взгляд, Россия Грузия или Грузия Россия? Интересный вопрос, что вы его задаете, потому что, к сожалению, на сайте Совета Безопасности ООН пока, уважаемый Манучар, не вывесили полный текст резолюции. Мы можем смотреть на куски текста резолюции по различным агентствам, по российским и нероссийским. Что я собрал и что я готов вам предоставить, да? Так, это у меня РИА Новости, а это у меня Франс Пресс. Сейчас, секундочку. Итак, первая позиция. Совет Безопасности ООН потребовал немедленно от грузинской страны привести в состояние историю с Кадорским ущельем, чтобы эта история была соответственно соглашению, Московскому соглашению 1994 года, и чтобы никакие воинские отряды, неразрешенные этим соглашением, там не находились. Чтобы там не находились регулярные войска. Туда Грузия должна вывести регулярные войска, если они там есть. Это было требование России, но это действительно находится в соглашениях 1994 года. Россия оттуда, простите, Грузия, Россия оттуда требовала вывести войска, она абсолютно права. И Совет Безопасности ООН, который принял эту резолюцию единогласно, 15 за, 0 против, 0 воздержавшихся, значит, эта позиция есть. Вторая позиция. Значит, Совет Безопасности выразил свою озабоченность перед действиями грузинской стороны в Кадорском ущелье и, значит, выразил свою озабоченность нарушениями соглашения о прекращении огня 1994 года в отношении грузинской стороны. Кроме того, резолюция выражает удовлетворение от совместного патрулирования миротворцев и наблюдателей ООН. Напомню там, что миротворцы там СНГ, а наблюдатели там ООНовские, и их полномочия ООНовских наблюдателей было продлено. Резолюция требует от Грузии уважать обязательства Грузии, которые исходят из соглашения 1994 года, и призывает Тбилиси серьезно относиться к безопасности в Абхазии и избегать всего, что может быть интерпретировано в отношении Абхазии как угрожающее, и воздержаться от всякой военной риторики и актов провокации. Имеется ли в виду здесь история с российскими офицерами или нет, сказать трудно, потому что эта резолюция касается только Абхазии. Но, предположим, имеет отношение. Но при этом резолюция также обращается к абхазским руководителям серьезно отнестись к проблеме возвращения в достоинстве перемещенных лиц и беженцев. Напомню, что около 70% жителей Абхазии, которые до гражданской войны было там, вынуждены были покинуть Абхазию. До 70%. Во всяком случае, достаточно зайти на сайт ООН, чтобы посмотреть статистику, она там есть. И, наконец, что важно, единогласно Совет Безопасности подчеркнул, что все члены Совета Безопасности, естественно, включая Россию, Китай, кого бы то ни было, подчеркивают, что Совет считает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Грузии, она сохраняется в поддержке Совета. Это важно. Да, так что, видите, это компромиссная резолюция. Тут было очень важно, чтобы Россия проголосовала для Грузии за территориальную целостность и интегрити. То есть, на самом деле, вот в том виде, в каком она есть сейчас и признается международным сообществом. Так что, сами посмотрите, кто выиграл, кто проиграл. Как видите, резолюция сложная, непростая, обращена к грузинам, нарушения которых зафиксированы, я имею в виду грузинскому государству. Обращена к абхазским руководителям и призыв к возвращению беженцев. И намек всем, кто пытается покуситься на территориальную целостность Грузии, суверенитет ее над территорией, что Совет Безопасности ООН, все 15 членов Совбеза, поддерживают эту территориальную целостность, независимость и суверенитет Грузии над этими территориями. Все, точка. Я думаю, это по резолюции, я думаю, что история к чему движется? Она движется к косовскому варианту, но не в том смысле, в каком об этом говорят часто наши плохо образованные политики. Косовский вариант включает в себя уже минимум 12-летие управления администрацией ООН. Не сепаратистски настроенным населением в Косово, не косоварами, а там управляет территорией администрация ООН. Если Грузия предложит, чтобы Абхазии и в Южной Осетии, вы хотите Косово, пожалуйста, вводим администрацию ООН, которая должна заниматься сначала возвращением беженцев. Вот тогда здесь поменяются данные. Я думаю, что Россия не захочет, чтобы туда вводилась администрация, не войска, а администрация ООН по косовскому варианту. Тогда нас поймают за руку.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне ФМ.
15:53. Что у нас здесь? Сегодня, мне говорят, сегодня 9 дней со смерти Анны Политковской. Мне пишут, сегодня в 9 вечера надо зажечь свечи в ее память. Спасибо большое, Валентина Дмитриевна. Так, дальше. Кирилл пишет, Венедиктов, на похоронах Политковской вы были в красной куртке с нечесанной шевелюрой. Если, уважаемый Кирилл, вас только это заботит, моя куртка, мой внешний вид, вы счастливый человек, Кирилл. Есть ли возрастная граница для вступления в клуб? Нет такой возрастной границы. Более того, я вам скажу, что люди с опытом, люди, которые прожили серьезную жизнь, имеют серьезный жизненный опыт, уважаемая Зинаида Прокофьевна, они приветствуются в нашем клубе. Но так, дальше. Вот Кирилл, вот он это обсуждает. Евгений пишет. Алексей Алексеевич, Политковского назвали единственным оппозиционным журналистом в России. Вам не обидно? Если обидно, то почему вас не убивают? Отличный вопрос, да? Во-первых, мне не обидно, почему меня не убивают, спросите у тех, кто убивает. Это вопрос не ко мне. А, во-вторых, на мой взгляд, пресса вообще должна оппонировать власти. Оппозиционная, проправительственная. И оппонирование власти прессы, а кому оппонировать? А начальнику ЖЭКа, хотя ему тоже можно оппонировать. Пресса должна подвергать вниманию и сомнению властные решения и практику действий власти. А для чего она еще нужна? Вот история такая. 9 дней, да. 9 дней. Это все мне пишут, что 9 дней. 9 дней, да, я понимаю. Спасибо, да, тут просчитать довольно трудно. Пошли дальше. Пошли. Нам наплевать на НАТО и на все коллоквиумы, Володя. Ну и плюйте. Ну и плюйте. А зачем вы мне это сообщаете? Пойдите и плюньте куда-нибудь. У нас еще есть 5 минут, 203-19-22. Кстати, если наплевать на НАТО, а что это мы начинаем завтра проводить совместное учение с НАТО на территории Российской Федерации, Володя? Может, вы своему тезку позвоните и скажете, нам наплевать, нечего совместных учений проводить? А, Володь, что вы мне-то пишете, храбрец-то вы наш? 203-19-22, пошли дальше. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
День добрый.
Здрасте, как вас зовут?
Антон из Москвы.
Да, Антон. Да.
Мы с вами неоднократно уже вступали в дискуссию на онлайн-конференции.
Назвал вопрос.
К сожалению, вы не всегда отвечаете, но это ваше дело, наверное.
Абсолютно.
Алексей Алексеевич, такой вопрос, я просто поставлю вас в известность. Значит, эхо немножко снизило интерес, или как угодно называйте, к так называемому делу капитана Ульмана.
Отвечаю вам, я не думаю, что мы снизили этот интерес, просто информационный, мы все-таки информационная станция. И когда идет информационный повод, Антон, когда есть события, когда есть пересмотр, да, действия, мы же не являемся как бы новостнообразователями. В данном случае мы отражатели, мы эхо. И если происходят события на процессе, внутри процесса, новые какие-то открываются факты, мы готовы освещать, когда мы получаем и проверяем их достоверность. Внимательнейшим образом, уверяю вас, поскольку вас это беспокоит, мы будем следить за делом капитана Ульмана. Внимательнейшим образом. Более того, считаю, что вопрос, который поднят этим делом отдельно, это исполнение преступного приказа, должен обсуждаться в эфире. Что делать? Что делать военнослужащим? Что делать людям в погонах? Что делать с Нюрнбергским решением, которое ввело понятие преступный приказ? Кстати, именно за упоминание дела Ульмана, в том числе, как вы знаете, наша передача со Светой Сорокиной была закрыта на канале «Домашний». А вы говорите, мы забыли за упоминание. И этого дела, и нескольких других. Поэтому не могу с вами согласиться. Вы, наверное, просто 24 часа не слушаете эхо, это правильно. И я не слушаю эхо 24 часа, и это правильно. Но еще раз вам повторю, что дело Ульмана поднимает очень много вопросов, и разные точки зрения по этому делу есть. Недавно, по-моему, Михаил Леонтьев это затрагивал. Я с вами не согласен, Антон, что эхо снизило внимание. Эхо отражает информационную картину мира. Она не может говорить о тех вещах, которые не существуют вообще в новостном режиме. Так что следите за эхом, слушайте эхо, это правильно. Мне говорят, Алексей Алексеевич, какие часы на руке у Путина знают ноги, какие у главреда эхо нет. Позвольте полюбопытствовать, если не коммерческая тайна. Это не коммерческая тайна, эти часы подарила мне супруга на свадьбу. Они у меня уже, соответственно, сколько, 8 лет. Я ношу эти часы, можно я марку не назову, потому что это коммерческая тайна, но это свадебный подарок. Кстати, меня Ирина спрашивает, правда ли, что Елена Ситникова ваша супруга? Правда, Ирина. Что из этого следует дальше? Пошли дальше. Последний звонок, наверное. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Скажите,
как вас
зовут? Пожалуйста, была ли Анна Политковская потомком гетмана Мазепы?
Ой, вы знаете, это такой любопытный вопрос. На самом деле, род Мазеп, фамилия Мазепа очень широкий. Я не изучал генеалогию Анны Политковской. К сожалению, спросить уже, в общем, честно говоря, не у кого. Я не знаю, знаете ли вы, трагедия заключается еще и в том, что буквально за неделю до гибели Анны Политковской умер ее папа, а ее мама находится в больнице с тяжелейшим заболеванием. Я думаю, что те люди, которые читают газеты, знают это. Саша Политковский об этом рассказывал. И вот такая трагедия для семьи, значит, такая большая семейная трагедия у Анны была. И она вот эти две недели, она, собственно, занималась вот накануне гибели, она, собственно, занималась вот своими родителями, скажем так. Это был Алексей Венедиктов. Мы с вами встретимся, вы со мной встретитесь, кто останется еще, знаете, в 22 часа. Программа «Кейс». Мы с вами будем тоже говорить на подобные же темы. Там у нас будет с вами и вот это самое решение французского парламента про геноцид, и компания «Вольво», которая привлечена к суду. И это интересное такое дело, что делать, имеется в виду за автомобиль. И у нас будет дело о индийских зоопарках. Парках о законе. Вот так это будет в 22 часа. Я с вами прощаюсь.